моя коллега Мария Стройкова. Я дополню ее рассказ сообщением о погоде. Над европейской территорией России сейчас происходит противостояние. Сталкиваются два атмосферных вихря. Атлантический циклон с запада и антициклон. Циклон принесет осадки и оттепель в большинство областей европейской территории России, за исключением Поволжья. В центральных областях во вторник снова потеплеет, пройдут осадки различной интенсивности, временами снег, мокрый снег, порой даже с дождем, местами налипания мокрого снега, гололед, ночью слабая метель. В Санкт-Петербурге днем плюс 1, плюс 3 градуса, днем в основном без осадков, температура в течение суток от минус 1 до плюс 1 градуса. В Москве днем облачно, снег и, возможно, даже дождь. Условия для гололедицы, по крайней мере, с утра она была заметной. Наледь, сосульки. Температура минус 1, плюс 1 градус, по области минус 3, плюс 2. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами даже с порывами до 14 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса на наших волнах предварительные итоги парламентской кампании, рейдерство как инструмент государственной политики и Владимир Путин подписывает олимпийский закон. Но сейчас одна из актуальных тем – акция протеста, которую оппозиция попыталась провести 3 декабря, в первый день после выборов в Санкт-Петербурге была разогнана ОМОНом и милицией, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
День траура по политическим свободам или похороны демократии – так называлась акция протеста, которую попытались провести 3 декабря в Петербурге активисты движения «Народ» и запрещенные нацболы. Трудно сказать, сколько протестующих пришло на Пионерскую площадь Утюза. Во всяком случае, гораздо меньше, чем милиции и ОМОНа, стянутого туда же. Перед началом акции в мегафон было объявлено, что она не разрешена. Между тем, по словам лидера движения «Народ» Сергея Гуляева, мероприятие было согласовано с городскими властями.
Мы перенесли место сбора нашего и проведения акции с Исаакиевской площади на Пионерскую площадь Утюза. Мы согласились, приняли три слова, сказали, хорошо, мы согласны. Но когда сегодня пришли в Утюз, нам заявили, что акция не согласована.
Журналистов пришло не меньше, чем протестующих. Выступить перед ними успел только Сергей Гуляев, объяснивший, что намерения были самые простые – зажечь свечи по утраченной свободе и молча постоять на площади. Во время этого интервью был выкинут один черно-белый флаг, и вслед за этим из автобуса вышли ОМОНовцы и стали задерживать активистов и организаторов акции, в том числе самого Сергея Гуляева и главу питерских нацболов Андрея Дмитриева. Еще до начала акции в метро были задержаны несколько активистов движения «Оборона». Всех доставили в 38-й отдел милиции. Произошедшее комментирует лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Я думаю, что это первое, но далеко не последний протест против тех выборов, на самом деле это, безусловно, был фарс, который прошел в прошедшее воскресенье 2 декабря. Безусловно, другая Россия, Объединенный гражданский фронт, обратится с призывом ко всем партиям, которые считают себя оппозиционными, которые принимали участие в этих выборах, провести объединенную акцию протеста.
Почему же в этот раз протестующих было так мало, десяток или два?
Информации было очень мало. Нам организаторы позвонили ночью, как раз когда мы вместе с наблюдателями со своими встречались и подводили итоги по участкам. Конечно, вот первый день после подведения итогов выборов, он очень тяжел для всех, кто участвует в выборах, потому что все не спали ночь, нужно собраться с силами, нужно оповестить всех своих активистов и нужно делать большую акцию протеста. Сегодня должны объединиться все партии, которые готовы встать в оппозицию этой фактически однопартийной думе.
Одна из задержанных, активистка нацболов Софья Козлова, была избита ОМОНовцами в автобусе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня тема утреннего эфира связана с итогами парламентской кампании в России. Итоги эти подводятся практически во всем мире. С Запада доносится критика, в России эту критику отвергают, во всяком случае, отвергают со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. В общем, обсуждение выборов и подведение, окончательное подведение итогов еще впереди. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям о Радио Свобода, звучит следующим образом. Считаете ли вы честными прошедшие выборы? На этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете ответить, послав сообщение на пейджер. Номер его 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы, напомню, 495. Можно ответить также с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы честными прошедшие выборы? Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас тот же самый вопрос я адресую Валерии Шабаевой, которая сегодня рассматривает публикации в утренних российских центральных газетах. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
вопрос,
Алексей,
собственно, не к вам, а к газетам. Что пишут об этом? Считают ли выборы честными?
Ну, на этот вопрос я вам сейчас не могу ответить.
А прямых я так надеялся. Таких,
да, ну, есть косвенный ответ, вероятно, на ваш вопрос, Алексей, звучит он в газете «Известия», которая она тоже задает целый ряд вопросов экспертам, и, в частности, спрашивает, будут ли массовые протесты по итогам выборов, имея в виду массовые протесты граждан, протесты от партий, проигравших выборы, уже звучат. Так вот, экспертная оценка – нет, не будет. Ну, а вот такие несколько неожиданные итоги выборов подводит сегодня московский комсомолец. 6 033 768. Столько голосов избирателей потерял Владимир Путин, возглавив список «Единой России», по сравнению с президентскими выборами 2004. 40,78%. Таков процент поддержавших 2 декабря 2007 года «Единую Россию» от всех зарегистрированных в России избирателей, и пришедших, и не пришедших на выборы. И еще одна цифра. 57,8%. Не больше такого количества голосов избирателей должен набрать преемник Путина на президентских выборах 2008 года, чтобы не обогнать результат «Единой России» на думских выборах 2007. Судя по опыту прошлых парламентских президентских кампаний, на выборы главы государства приходит на 6,85% больше избирателей, чем на думские, отмечает МК. Избранный парламент представляет интересы почти 92% избирателей. Об этом пишет «Российская газета», а также ряд других изданий. Ну, а «Время новостей» отмечает, таким образом, нынешний состав Госдумы избран абсолютным большинством проголосовавших, что должно добавить ему легитимности в глазах народа. Однако есть и другая сторона медали. Из партии аутсайдеров никто не смог набрать даже 3-4% голосов, а это значит, что они не получат бюджет поддержки, которая для некоторых партий составляла в последние годы существенную статью доходов. Всем придется оплатить также казенный эфир, предоставленный для предвыборной агитации. И все это может нанести по захеревшей российской оппозиции финансовый удар, от которого оправиться будет нелегко.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями центральных российских газет. И, разумеется, мы вернемся сегодня к главной теме. Это предварительные итоги парламентских выборов в России. Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия отвергла критику воскресных выборов в Государственную Думу со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. В воскресенье на этой шахте произошел уже третий за 2 недели взрыв метана. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание оппозиционного телеканала «Имеди» в ближайшие дни. Сегодня депутаты Верховной Рады Украины должны избрать спикера. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 4 декабря, в 10:07 после выпуска новостей, слушайте повтор программы «Время политики». Ее тема – итоги выборов в России. Обсуждают тему политологи Александр Кинев и Григорий Голосов. Ведет программу Михаил Соколов. Итак, «Время политики», 4 декабря, 10:07, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7:16, и на волнах Радио Свобода представляем вам выпуск новостей спорта. Начну его с очень официального сообщения. В понедельник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации и о проведении 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2004 года в городе Сочи, о развитии города Сочи как горно-климатического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Так звучит полное название этого закона. Напомню, ранее он был принят Государственной Думой, это состоялось 16 ноября, и одобрен Советом Федерации 23 ноября. В законе регулируются практически все тонкости предолимпийской подготовки к Олимпиаде в Сочи 2014 года, к 22-й Олимпиаде зимней и 11-м Паралимпийским зимним играм. Продолжается чемпионат Европы по кёрлингу. Он проходит в Германии. В понедельник женская российская сборная в матче пятого тура уступила команде Швеции со счетом 7-9. Остальные результаты таковы. Финляндия и Италия 5-8. Германия, Чехия 4-7. Швейцария крупно выиграла у Австрии 11-1. И Дания победила Шотландию 8-4. После пяти туров лидируют спортсменки Швеции, одержавшие 5 побед. У Дании и Швейцарии по 4, у России и Шотландии по 3. Гандбол. Во Франции проходит чемпионат мира среди женских команд. В понедельник сборная России одержала здесь вторую победу в группе «Б», крупно выиграв у команды Австралии со счетом 40-7. Горные лыжи. В Бивер-Крик, США, штат Колорадо, прошел очередной этап Кубка мира. Мужчины вчера соревновались на трассе супергигантского слалома, и все три первых места заняли представители Австрии. Лучшее время показал Ханнес Райхельд, второе и третье время у Марио Шейбера и Кристофа Грубера. Чемпионат Англии по футболу, 15-й тур, премьер-лига. Манчестер Юнайтед одержал свою 10-ю победу в первенстве, выиграв на своем поле у Фулхэма 2-0. В турнирной таблице впереди Арсенал, набравший 36 очков. У Манчестер Юнайтед 33, у Челси 31, у Ливерпуля и Манчестер Сити по 30 очков. При этом Арсенал и Ливерпуль имеют по игре в запасе. В понедельник завершился 32-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Витязь на своем льду уступил Спартаку 2-3. Положение в лидирующей тройке не изменилось. Салават Юлаев имеет 78 очков. У Санкт-Петербургского СКА 66, у Магнитогорского Металлурга 64 очка. Продолжается регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе 6 встреч, из них 4 уже завершены. Коламбус дома проиграл Далласу со счетом 1-2, уступив победу в серии буллитов. Россиянин Николай Жердев в составе Коламбуса забросил единственную шайбу, свою 9-ю в нынешнем сезоне. Нью-Йорк Рейнджерс дома крупно проиграл Каролине 0-4. Еще один нью-йоркский клуб Айлендерс также дома уступил Бостону 1-3. С таким же счетом 1-3 Феникс в гостях проиграл Питтсбургу. И в завершение о чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня Торонто дома победил Шарлотту со счетом 98-79. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас переходим к рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, а тема рубрики – обсуждение интервью с Олегом Шварцманом в «Коммерсанте».
Наделавшее много шума интервью с Олегом Шварцманом, опубликованное 30 ноября в газете «Коммерсант», продолжает обсуждаться российским интернет-сообществом. Сайт «Лента.ру» публикует интервью с директором издательского дома «Коммерсант» Даниилом Кудрявцевым. Вот что он рассказал по поводу того, при каких обстоятельствах вообще интервью появилось в газете.
В начале интервью Шварцманом видно, что это обычное интервью, неважно, хорошее или плохое, компании, которая занимается венчурными инвестициями. В общем, безобидный деловой текст. Что произошло с господином Шварцманом в процессе интервью, почему он решил изменить и тональность, и направление разговора, мы не знаем. Он был абсолютно трезв, и, насколько я знаю, журналист встречался с ним не один раз. Он встречался со Шварцманом тогда в Америке, но потом надо было его фотографировать, визировать интервью в окончательном виде, несмотря на то, что была его аудиозапись. Так вот, все эти разы Шварцман подтверждал и подписывал каждую страницу, то есть делал это совершенно сознательно. С другой стороны, означает ли это, что была попытка подсунуть нам такую информацию сознательно? Мне представляется это маловероятным. Дело в том, что сам факт того, что именно у него взяли интервью, является почти случайным. Шварцман не настолько известная фигура, чтобы была гарантия, что интервью у него возьмут, а потом и опубликуют. То есть технологически разыграть ситуацию с таким Шварцманом, чтобы он что-то озвучил в пользу одной группы против другой, необычайно сложно. В моих глазах это человек авантюрного склада, который для зарабатывания денег изобрел себе некую легенду. Эта легенда в какой-то мере соответствует ожиданиям, потому что всем эта история про то, что сейчас все отберут, государство давит, силовики наседают, она на слуху. Такой сын лейтенанта Шмидта эпохи социальной ответственности бизнеса.
По-другому видит ситуацию обозреватель ежедневного журнала Максим Блант. В жесткой публикации под заголовком «Глисты» он рассматривает интервью со Шварцманом как программное заявление тех, кто стоит за главой силового блока в Кремле Игорем Сечиным.
По сути, интервью Шварцмана – это взгляд Сечина на план Путина, конкретная программа действий по искоренению врагов олигархов, укреплению экономической и политической мощи того, что еще принято по инерции называть российским государством. Это еще и провокация, которая направлена на более конфронтационное развитие событий, своего рода спецоперация по выявлению латентных несогласных. Раскрыв карты, Шварцман, Сечин, Путин не только во всеуслышание объявляют о новых правилах игры, но приглашают всех, кому они не по нраву, попробовать что-нибудь им противопоставить. Причем честно предупреждают, что отныне мир четко поделен на своих и врагов. И своим в этом мире позволено все, кроме предательства. Они над законом. А враги лишены каких бы то ни было прав. Что попытка апеллировать к мировому сообществу означает автоматическое внесение своего имени в список врагов, шакалящих у иностранных посольств. Интересно, что публикация интервью по времени совпала с заявлением «Газпрома» о намерении перейти на рубли при расчетах за российский газ, а также с широко освещенной средствами массовой информации встречи Владимира Путина с министром финансов Алексеем Кудриным, который рассказал президенту, что российская экономика защищена от негативных внешних воздействий. И то, и другое – своего рода напоминание Западу о том, в чьих руках газовый вентиль и каковы нынче цены на нефть, а также предостережение инвесторов от преувеличенной реакции.
Точки зрения, согласно которой интервью Шварцмана – это программное заявление, придерживается и обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Люди такого толка без санкций не говорят. То есть это все совершилось с санкцией. Черным по белому нам заявлено, что в России есть люди, которые отбирают бизнес у других, которые делают это сознательно с целью отобрать бизнес, и что во главе их стоит Игорь Иванович Сечин. Это можно сравнить только с письмом господина Черкесова. А потому что господин Черкесов все знали о войне силовиков. Но господин Черкесов взял и написал о войне силовиков. Теперь можно ссылаться на письмо господина Черкесова. И все знали, что происходит с бизнесом. Но теперь господин Шварцман сказал это открыто и назвал имя Игоря Ивановича как главного вдохновителя. Конечно, возникает вопрос, ну, если эти люди обнародовали такую свою программу, то мы будем заниматься рейдерством, и мы будем с ментами и силовиками отнимать все, что плохо лежит, и все, что хорошо лежит, делать, чтобы оно лежало плохо, то эти люди не просто чувствуют себя сверхсильными, они чувствуют себя абсолютными хозяевами ситуации.
В заключение еще одна короткая цитата из публикации Максима Бланта в ежедневном журнале. Интересно, что правдивость изложенных в интервью Шварцмана фактов мало у кого вызывает сомнения. Политика онлайн. Андрей Шарагадский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Кто победил и кто проиграл на выборах в Госдуму? Предварительные итоги парламентской кампании 2007 года. Эту тему ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета по национальной стратегии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Можно ли будет считать Пятую Государственную Думу подлинно многопартийным парламентом?
В каком-то смысле это да, если говорить о том, что там четыре партии, безусловно. Вопрос в другом, что расклад внутри Думы, он, безусловно, очевиден. Определяющее, направляющее, руководящее, может быть, все подавляющее, огромная политическая сила в 300 с лишним депутатских мандатов. Такого еще не было. Если вспомнить, допустим, все Думы, то мы постепенно движемся вот в эту сторону, в сторону все большей монополизации нашей политической жизни. В первой Думе, по-моему, было 13 или 11 фракций. я сейчас просто боюсь ошибиться, но их было очень много, они сложно договаривались, было принято пакетное соглашение, как делить эти самые думские портфели. Потом, по мере того, как развивалась наша парламентская и партийная система, мы пришли к тому, что сейчас получили. Так что вот, наверное, эта Дума очень многое может. Вопрос в другом, кто этой Думой будет управлять, каким образом, и кто будет определять, собственно говоря, политику этой огромной фракции. Такая вот любопытная ситуевина у нас сложилась в Государственной Думе.
Бывший член Общественной палаты политолог Сергей Марков, член московского списка партии «Единая Россия», доволен исполнением задуманного.
Идея о превращении парламентских выборов в референдум о доверии президенту удалась. Мы видим, что и очень много голосов получила «Единая Россия», и одновременно мы видим, что высокая явка на выборах. Это была явка выше, чем просто на парламентских выборах, потому что люди понимали, что они избирают более реальную власть, чем это было на предыдущих парламентских выборах. То есть создано парламентское большинство, на котором Путин построит свое пропутинское правительство со своим пропутинским премьер-министром и с пропутинской политикой. И любой президент будет вынужден взять это как реальность, поскольку по Конституции нельзя назначить премьер-министра без голосования парламентского большинства. К тому же это будет такое огромное парламентское большинство, что при желании может начать импичмент.
Ведущий предвыборных теледебатов на Первом канале Максим Шевченко, член Общественной палаты, предвидит в новой Думе нешуточную конкуренцию.
«Единая Россия» будет, безусловно, ориентироваться на Путина. Более того, я предвижу, что «Единая Россия» может начать состязаться с Путиным, бороться с Путиным. Такая концентрация номенклатуры, которая сейчас образовалась в парламенте, номенклатуры, ощущающей свою самодостаточность во многом, там есть мультимиллионеры, есть даже миллиардеры. Путин – это реальный политик, реальный человек, символизирующий страну и политическую позицию. Можно сляпать какую угодно партию, какого угодно размера с помощью бюджетов и технологий. Я сам много лет занимался политтехнологиями, понимаете, и знаю, что это такое. Это не очень трудно, все зависит от бюджета и от методов. Но нельзя создать человека, политика, личность. Он личность. И это парламент, который проходит под знаком политического присутствия этой личности в жизни страны.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вашему вниманию следующие темы. Правозащитный фестиваль «Сталкер», план первого пилотируемого полета на Марс и закон об оформлении дорожно-транспортных происшествий в России. Сегодня, 4 декабря, в программе «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» в 19 часов 7 минут. В гостях у Михаила Соколова лидер партии СПС Борис Немцов. Итак, программа «Время гостей» 4 декабря, 19 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос: считаете ли вы честными прошедшие выборы? На этот вопрос можно ответить нам по телефону и с помощью пейджера. Пожалуйста, пишите нам. Уже многие сообщения поступают. Вот одно из них: «Бесчестная власть и честные выборы. Нонсенс. Итоги подгонялись», считает господин Дружинин. Ждем ваших ответов. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» 7 часов 30 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отвергла критику воскресных выборов в Госдуму со стороны представителей ОБСЕ и Совета Европы. Ранее наблюдатели заявили, что выборы в России не были в полной мере демократическими и свободными. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. Посол Канады выслан из Ирана. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Максим Бернье. По его словам, этот шаг иранских властей был абсолютно необоснован и стал следствием отказа Оттавы принять дипломатов, предложенных Тегераном. Власти Грузии приняли решение возобновить вещание оппозиционного телеканала «Имеди» в ближайшие дни. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. В воскресенье на этой шахте произошел уже третий за две недели взрыв метана. Погибли 5 человек, 66 госпитализированы с ожогами и травмами. Депутаты Верховной Рады Украины должны сегодня избрать спикера. Наибольшие шансы имеет представитель пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсений Яценюк. Американская разведка установила, что Иран в 2003 году под давлением мирового сообщества прекратил работы по созданию ядерного оружия, однако продолжает обогащение урана. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь заявила о поддержке демократического движения в Белоруссии. В понедельник Райс встретилась с представителями белорусской оппозиции, в том числе с одним из ее лидеров Александром Милинкевичем. Миссия международных посредников посещает Белград и Приштину, чтобы ознакомить стороны с проектом доклада о ходе переговоров по статусу Косово. Документ будет представлен Совету безопасности ООН 10 декабря.
И несколько слов о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. На северо-западе и в центре европейской территории России сегодня ожидается сырая и теплая погода. Содержание кислорода в воздухе понижено. Это может отрицательно сказаться на самочувствии людей, которые страдают кислородной недостаточностью, а также хроническими заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника. Дополнительным негативным фактором, увы, будет пониженное атмосферное давление. Впрочем, есть и хорошая новость. Сегодня и завтра магнитное поле Земли ожидается спокойным. Но, тем не менее, как всегда, прошу вас, будьте внимательны и особенно осторожны по отношению к своему здоровью. В Москве 7 часов 32 минуты, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира – парламентские выборы и их промежуточные итоги, предварительные, вернее, итоги. Коммунисты, в частности, подвели предварительные итоги выборов. На заседании секретариата ЦК КПРФ они приняли решение провести всероссийскую акцию протеста против фальсификации выборов. По сообщению секретаря ЦК по правовым вопросам Вадима Соловьева, лидеры партии намерены обратиться в Верховный суд с иском об отмене результатов выборов 2007 года. О том, какие еще меры планируют предпринять коммунисты, отстаивая свои права, в интервью Вадима Соловьева задала ему вопросы корреспондент нашего радио Ольга Вахоничева.
Ряд регионов, включая Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан и так далее, стали зоной сплошной фальсификации итогов выборов. В связи с этим было принято краткое обращение Компартии Российской Федерации к гражданам России, в котором была изложена позиция партии по этому вопросу, и был утвержден призыв к проведению наших региональными партийными организациями массовых акций протестов. А также было дано поручение юридической службе ЦК партии готовить документы для предъявления иска в Верховный суд об отмене результатов выборов. И дано поручение обратиться и провести предварительные переговоры с другими политическими партиями, с тем, чтобы этот иск был подан не только от имени Компартии, но и других участников выборов, если у них есть конкретные замечания, претензии по ходу избирательной кампании.
Есть ли уже партии, которые откликнулись на ваш призыв и готовы тоже обращаться в Верховный суд? И вы думаете ли вы, что если будут перевыборы, то что-то изменится и не будет прежних нарушений?
На сегодняшний момент мне удалось связаться и переговорить с представителями правовой службы Союза правых сил Вадимом Прохоровым. В принципе, мы наметили точки соприкосновения для дальнейшей работы в этом направлении. А в последующие дни мы будем работать и с представителями других политических партий. С нашей точки зрения, к сожалению, у России уже сложилась административная система мощная, которая фактически взяла под тотальный контроль выборы. То есть выборы превратились сегодня в абсолютно управляемые заранее заданными данными. Поэтому, конечно, для того, чтобы бороться с этой системой, нужна консолидация всех политических сил, независимо от их политических позиций, а с точки зрения объединения за защиту честных и справедливых выборов, за защиту Конституции и действующего законодательства.
Правда ли, что коммунисты готовы отказаться от мандатов, если будет пересмотрен состав Государственной Думы, о чем заявил Мельников?
В принципе, как вариант, секретариат не исключил такого варианта развития событий.
Как вы думаете, чем закончатся все вот эти подачи заявлений в суд и вообще вот ваша борьба, которую вы сейчас развернули в полном масштабе?
Мы уверены в том, что в конечном счете своей победе, иначе нам просто не нужно тогда заниматься политикой. Конечно, вопрос этот для нас является принципиальным. Дальнейшее развитие демократии сегодня практически стало в тупик. Поэтому для того, чтобы изменить ситуацию, мы должны консолидировать все здоровые силы общества для того, чтобы движение демократии не превратилось в стране в фарс.
Акции протеста, которые намерены вы проводить, как они будут проходить, в какой форме и к чему призывает народ?
Мы уже подали заявки, начнутся акции протеста в 73 регионах, но я думаю, что президиум в четверг, возможно, примет решение о том, чтобы проводить российскую акцию протеста одновременно во всех городах и поселках Российской Федерации. Основной призыв будет, естественно, к защите Конституции, к защите честных и справедливых выборов.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Вопросы связаны с предварительными итогами парламентских выборов в России. Вопрос звучит следующим образом. Считаете ли вы честными прошедшие выборы? О том, как отвечал на этот вопрос один из руководителей, секретарь ЦК КПРФ по правовым вопросам Вадим Соловьев, вы узнали из материала моей коллеги Ольги Вахоничевой. Ну а сейчас узнаем о том, как отвечали на этот вопрос жители города Владимира.
Нечестно с моей стороны было поведение президента, который возглавил список «Единой России».
Я считаю, выборы были нечестны, все было решено заранее. Новая система, когда подсчитывают голоса электронные машины, я думаю, там зашит какой-нибудь жучок, который прибавляет там кому нужно. Так что я с улыбкой отношусь к выборам, не ходил и не собираюсь.
Они изначально были нечестными, потому что новое законодательство лишило избирателей права реального выбора. О какой честности тут можно говорить?
Нет, не считаю, поскольку партия власти применяла административный ресурс.
Если говорить только о каких-то формальных нарушениях на избирательных участках, я думаю, что до этого дела не дошло. Но, с другой стороны, очень существенно возрос административный ресурс.
Я комментировать не буду, но на эти выборы я не ходил.
Мне кажется, что все было честно. Пришел на участок, взял бюллетень, проголосовал. Меня, по крайней мере, не обманывали. А что там на уровне страны творится, мы все равно никогда, простые люди, никогда об этом не узнают.
Я считаю, что все было предрешено, мне кажется.
Скорее всего, да, потому что международные представители сказали, что они прошли удачно и, в принципе, без каких-то либо грубых нарушений.
Выборы были честными. Нарушений я не заметил.
Я считаю, что выборы прошли относительно честными, потому что некоторые выпады со стороны политиков вперед и избирательной гонки, а вперед агитации, я думаю, себя не совсем корректно вели, и некоторые методы, с помощью которых призывают все избиратели голосовать именно за эту партию, были не особо лично для меня, например, приемлемыми.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы честными прошедшие выборы. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Знаете ли вы о том, что разработано средство для быстрой остановки кровотечения, о том, что НАСА представила план первого пилотируемого полета на Марс, и о том, что раньше на Венере были огромные водные океаны? Если нет, то узнаете об этом из выпуска новостей науки на волнах «Радио Свобода».
В китайском заказнике для охраны и разведения амурских тигров проходит уникальный эксперимент в области популяционной генетики. Ученые взяли пробы ДНК у всех животных старше года, а это 700 особей из более чем 800 тигров, составляющих популяцию заказника. Полученный материал будет использоваться для изучения генетики амурского тигра, характера связей в популяции, построения родословных, планирования скрещиваний и, возможно, клонирования. Это первый такого рода банк генетического материала крупных хищников. Астрофизики получили свидетельство о том, что Венера в прошлом была похожа на Землю и имела запас воды, сравнимый с земным. Зонд «Венус-экспресс» передал на Землю данные о том, какие ионы и в каких количествах покидают атмосферу Венеры. А также стало известно процентное отношение изотопов водорода в атмосфере. Эта информация, позволяющая восстановить прошлое атмосферных ионов, говорит о том, что ионы происходят из молекул воды. Расчеты показывают, что в прошлом Венера имела запас воды достаточный, чтобы покрыть всю ее поверхность 4-метровым слоем. Разработчики американской корпорации Aurora Flight Sciences утверждают, что созданное ими средство позволяет за несколько минут остановить самое серьезное кровотечение. Препарат представляет собой пакет из спандекса, эластичного синтетического волокна. Внутри он наполнен другим полимером из полиакрила. Под действием крови пакет разбухает, превращается в гель и крепко запечатывает рану, образуя непроходимый для воды, но проницаемый для воздуха барьер. Разбухший гель стягивает рану и механически блокирует кровотечение. Представители НАСА доложили о планах первой экспедиции к Марсу. Полет планируется осуществить за 30 месяцев на космическом корабле типа «Орион» весом в 400 тонн. Судно будет выведено на околоземную орбиту по частям в феврале 2031 года. В полете астронавты смогут выращивать для себя фрукты и овощи. Для жизнеобеспечения будет использоваться ядерная энергия и замкнутые циклы расхода воды и воздуха. Достигнув Марса через 6-7 месяцев, корабль совершит посадку на поверхности планеты, где участников экспедиции будут ждать апартаменты и необходимый груз. Их отправят туда заранее, в декабре 2028 и январе 2029 года. На самом Марсе члены экспедиции проводят 16 месяцев.
Ольга Орлова представила выпуск новостей науки. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и следующее ключевое слово следующего материала – «сталкер», возможно, как-то связано с темой науки, хотя скорее не науки, а научной фантастики, что ли. С 10 по 15 декабря в Москве пройдет международный правозащитный кинофестиваль «Сталкер». Он существует уже 13 лет, но цифра 13, как говорят, неприятностей ему не принесла. Напротив, в этом году фильмы будут показаны не только в Доме кино, но и в залах мемориала, музея имени Сахарова, Словацкого института, Венгерского культурного центра, а также в киноклубе «Эльдар», рассказывает Марина Тимашева.
Фильмы фестиваля можно распределять по-разному. Можно по темам, их всего 10. Кино на защите прав ребенка, прав инвалидов, прав беженцев, кино о тоталитаризме или против наркотиков и так далее. Можно расположить по конкурсным и внеконкурсным программам. Можно по жанрам, игровое, документальное, анимационное. Можно по странам, Россия, Израиль, США, Великобритания. Многие художественные картины зрители видели, они участвовали в разных кинофестивалях, вышли в прокат и были показаны по телевидению. Однако не они делают погоду на фестивале. Уж слишком расширительно приходится толковать термин «правозащита», когда речь идет об игровом кино, говорит член жюри фестиваля режиссер Валерий Ахадов.
Достойная картина, она всегда, в общем-то, о свободе человека. А свобода связана вот с этими как раз правами, которые человек отстаивает ежедневно практически. В документальном кино вроде все проще, но ты понимаешь, что это люди настоящие, это их трагедия или их драма, или наоборот их счастье. Меня, например, потрясла картина «Мать», потрясающая. Я ее и студентам показывал, сам уже несколько раз смотрел. Трагическая история одинокой женщины, одинокой в смысле, она без мужа, и с 8 или даже 9 детьми. Ты смотришь и ты понимаешь, что ну, она живет и борется, и выживает, и детей растит. Ну а тебе вообще стыдно своими проблемами мелкими?
О фильме «Мать» Костомарова Катена все говорят как о шедевре. Да и вообще, самое главное на фестивале – это документальная программа из 75 фильмов. Вот их ты не увидишь ни в прокате, ни на телевидении. Здесь есть ленты про Андрея Сахарова, про Иосифа Бродского, про Ларису Шипитко и Элема Климова, про Николая Рубцова и Аркадия Райкина. Один фильм посвящен Анне Политковской, называется «Анна. Убить журналиста». В других лентах речь идет о людях не столь известных, о заключенном, приговоренном к смертной казни, и в другой картине о заседании комиссии по помилованию, об отношениях людей разных национальностей, о ветеранах Второй мировой, афганской, чеченской войн. Все это реальные люди, подлинные истории, говорит режиссер Андрей Осипов.
И в этом, конечно, преимущество фестиваля «Сталкер», что мы можем посмотреть настоящее, реальное кино, сделанное с болью, сочувствием, с переживанием, которые показывают сегодняшние проблемы, сегодняшнюю жизнь. И самое главное, что там есть не просто информация, там есть эмоции. Та энергия, которую вкладывают режиссеры в эти фильмы, она всегда существует здесь и всегда, как мне кажется, передается зрителю. Поэтому замечательно, очень важно, что фестиваль из года в год набирает обороты и качеством фильмов, и количеством фильмов, и привлечением все большего и большего внимания у зрителей. И дай бог, чтобы он существовал и дальше как-то отстаивал права человека.
Помимо всего прочего, фестиваль защищает права зрителей. Все фильмы, программы можно посмотреть на большом экране совершенно бесплатно. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7 часов 45 минут московское время. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане в понедельник в результате взрыва погибли 4 человека, еще несколько ранены. Президент России Владимир Путин приветствовал результаты парламентских выборов и заявил о возросшей легитимности Госдумы. На Украине аварийный участок Донецкой шахты имени Засядько будет затоплен. В воскресенье на этой шахте произошел уже 3-й за 2 недели взрыв метана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Вновь обзор центральной российской прессы и вновь, очевидно, тема промежуточных итогов, предварительных итогов выборов в Госдуму.
Совершенно верно. Это редакционный комментарий в «Независимой газете», а более конкретно посвящен он критике российских выборов. Как и следовало ожидать, западные партнеры России и международные организации выступили с критикой выборов в Госдуму, пишет «Независимый». Наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы и стран ОБСЕ заявили вчера, голосование не соответствовало европейским стандартам. На их взгляд, выборы не были свободными и справедливыми. США и Европа, не имеющие согласованного подхода ко многим важным проблемам современности, всегда демонстрируют единодушие в том, что касается демократического развития России, отмечает издание. Белый дом, а вслед за ним еврокомиссар по внешним связям Бенито Феррера-Вальднер заявили, на выборах в Госдуму были зафиксированы нарушения прав избирателей. Запад призвал расследовать эти нарушения, не вдаваясь в детали. Иными словами, конкретных фактов Кремлю не предъявлено. Все это пока предварительная реакция. Выверенные и отточенные критические заявления от западных представителей последуют позднее и на самых разнообразных международных площадках и уровнях. От депутатов ПАСЕ, которые подробно выскажутся на своей зимней сессии, до Джорджа Буша, который лично обратится к другу Владимиру. Между тем, с подачи недовольных наблюдателей в западных столицах уже прогнозируют реакцию на мартовские президентские выборы. Дескать, их итоги окажут сильное влияние на дальнейшую политику в отношении России не только со стороны Европейского Союза, но и ООН и Большой Восьмерки. Но так ли это на самом деле? Недемократичность России и несовершенство ее выборов традиционно одна из излюбленных тем на Западе с момента падения коммунистического режима. Правда, эффект от давления на Москву по этой линии остается крайне ограниченным. Против России никогда не вводились международные санкции, и такая возможность даже не обсуждалась всерьез. Ее не исключали ни из одной из организаций прозападной ориентации, да и по большому счету не пытались. Наконец, от российского лидера никто из его визави никогда не требовал в жесткой форме обеспечить свободы граждан. То есть западные партнеры Москвы предпочитают ограничиваться шумной риторикой. Кремлю, ощущающему свою растущую энергетическую мощь, нет нужды опасаться наблюдателей, недовольных итогами выборов. Что же касается демократического развития России, то этот вопрос и вовсе вне сферы его компетенции. Остается лишь спросить у западных критиков, какой им видится альтернатива победному маршу «Единой России». Гарри Каспаров, ответ на этот вопрос, скорее всего, был бы таким. Это решать российскому избирателю. Таким образом, все становится на свои места. Российский избиратель голосует так, как ему позволяет система, которую западные партнеры Кремля осуждают лишь на словах.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. Ну, а на волнах Радио Свобода следующие несколько минут, как обычно, будут посвящены информации из мира экономики.
Президент России подписал закон, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. В частности, вводится система прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП может обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей, то есть чуть больше $1000. Закон также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Правительство России до конца 2007 года намерено дополнительно выделить 15 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала российской венчурной компании. По текущему курсу это примерно $617 миллионов. Компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года повышена примерно на $25 до нового рекордного уровня – более $275 за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и октябре средняя цена российской нефти «Urals», по данным Министерства финансов, составила $560 за тонну. Правительство Франции намерено продать частным инвесторам от 2,5 до 3,7% акций Electricité de France, крупнейшей электроэнергетической компании Европы. Выручку от продажи пакета, которая по прогнозу может превысить $8 миллиардов, планируется направить на финансирование французских общественных университетов. В целом более 87% акций Electricité de France принадлежат на сегодня государству. По действующему законодательству это доля не может быть менее 70%.
Спасибо. Сергей Синицкий представил выпуск новостей из мира экономики. Я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. На сегодня курс доллара, а сегодня 4 декабря, курс доллара 24 рубля и 46 копеек, курс евро 35 рублей и 91 копейка, а на мировых валютных рынках евро стоит $1.47. Следующий материал на волнах Радио Свобода отчасти связан с экономикой. Во всяком случае, наш корреспондент Алексей Диковицкий сообщает, что, по его данным, в Польше в магазинах ежегодно крадут товаров примерно на 1 миллиард и 200 миллионов евро. Ну, чем не экономическая информация? Несмотря на все усилия владельцев торговых сетей, эта цифра все время растет. Итак, Алексей Диковицкий о том, кто и как крадет в польских магазинах.
Благосостояние жителей Польши стабильно растет. Во-первых, из-за рекордных темпов экономического развития. Во-вторых, потому что работодатели, напуганные массовым отъездом рабочей силы в страны Западной Европы, просто начали больше платить служащим. Например, варшавские официанты в уходящем году стали зарабатывать в среднем вдвое больше, чем еще год назад. А на рождественские подарки, по данным опросов, поляки в ближайшие недели потратят примерно на 20-30% больше денег, чем в 2006 году. В результате, чего не было в стране уже очень давно, стал наблюдаться дефицит. В магазинах не хватает телевизоров с плоскими экранами. К сожалению, мы оказались не готовы к такому спросу на телевизоры. Такая ситуация может продолжаться до конца года, говорит Виолетта Батук, представитель медиа «Сатурн Холдинг», одной из крупнейших сетей магазинов домашней техники. Если растут доходы, то логично было бы предположить, что красть должны меньше. Однако ничего подобного не происходит. По данным британского института Center for Retail Research, польские торговые сети теряют из-за воровства сумму, равную 1,34% своего годового оборота. То есть в год из магазинов в Польше крадут количество товаров, сопоставимое с объемом продаж средней торговой сети. Часто люди, которых мы задерживаем, когда видим, что они крадут товар, начинают говорить, что не понимают, в чем дело, что мы нарушаем их права, не уважаем клиентов, что они будут жаловаться и так далее. Нередко также воры симулируют сердечные приступы или, например, приступы эпилепсии. Говорит сотрудник охраны одного из варшавских супермаркетов. Примечательно, что в Польше зафиксирован самый низкий в Европе показатель хищений с участием покупателей, около 40%. Каждую третью кражу совершают работники магазинов. Остальные убытки на совести логистиков и продавцов, которые ошибочно указывают заниженные цены на товарах. В среднем одна кража, совершенная клиентом, обходится в 200 евро, а работникам уже в 1500 евро. Чаще всего в больших польских магазинах крадут алкоголь, дамскую одежду, мужскую и женскую парфюмерию и лезвия для бритв. Механизмов хищений огромное количество. Серьги крадут чаще всего так, прилепляют к пальцам, предварительно чем-то смазанным. Клиент смотрит несколько пар, рядом другой покупатель. Пальцами перебирают серьги. Трудно уследить, раз и нету. Говорит пани Агата, продавец торговой галереи на улице Маршалковской. Воров не пугает даже довольно суровое наказание в случае поимки до 5 лет тюрьмы. А как действуют нечистые на руку работники? Кассир договаривается со знакомыми, которые незаметно переклеивают этикетки со штрих-кодами, где зашифрованы цены. Например, на утюг приклеивается этикетка от ножниц. Затем кассир невозмутимо считывает цену. 5 злотых за утюг, цена которого 150 злотых. Если участников такой схемы удается вычислить, то довести дело до суда бывает очень тяжело. Кассир утверждает, что не знает тех, кто крал. А то, что цена не соответствует реальной стоимости товара, при таком потоке покупателей, мол, легко и не заметить. Воры, в свою очередь, говорят, что на товарах были такие цены, и они здесь ни при чем. В минувшем году владельцы польских магазинов потратили на всевозможные системы охраны и видеонаблюдения 235 миллионов евро. В торговых залах больших магазинов всегда есть несколько человек, которые ничем не выделяются из толпы, не носят униформы. Это сотрудники охраны, которые следят за клиентами. Выносят прежде всего небольшие, но ценные вещи. Опытные охранники нередко сразу же вычисляют клиента, который пришел не купить, а украсть. По поведению, по глазам. Некоторые делают так, что покупают для отвода глаз какую-нибудь мелочь, а возле кассы оказывается, что в кармане фотоаппарат, телефон, карта памяти для компьютера.
Карты памяти, аппараты фотографичные.
Рассказывает начальник охраны магазина электротоваров. Еще один распространенный трюк в продовольственных магазинах, когда посетитель просто на месте выпивает, съедает или надкусывает товар, который нельзя потом продать. В месяц клиенты средних размеров польского супермаркета съедают без оплаты примерно 1,5 тонны продуктов, что означает потери больше, чем от классического воровства. По закону сотрудники магазина или фирмы, охраняющие магазин, не имеют права обыскивать клиента, который подозревается в хищении. Они могут лишь попросить добровольно отдать украденное и вызвать полицию. А последние хозяева часто не хотят делать, чтобы не отпугивать клиентов. В результате воров просто отпускают. Примечательно, что воровство закладывается в цены товаров. Потери от краж владельцы магазинов компенсируют повышением цен. В результате каждый поляк переплачивает так в год из-за воров 322 злотых, то есть примерно 90 евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы расскажем о новостях российского законодательства, о том, что Владимир Путин подписал Олимпийский закон и закон об оформлении дорожно-транспортных происшествий, а также продолжим подводить итоги парламентской кампании, предварительные итоги, разумеется. Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы честными прошедшие выборы. Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы вернулись в Советский Союз.
Это была неравная борьба. Это не было равной политической конкуренции.
Мы не согласны с такого рода выборами. Это не выборы, это насилие.
Участие любой партии в этих выборах автоматически делает эти партии недемократическими.
Настроение хорошее, праздничное. Слава Богу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».